Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 4 июнь шаршемби күнкү таңкы берлерин баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Сейил бактын кертилген жерлери, премьер-министр Каражыгаштагы башаламан курулуштарды териштирүүнү тапшырды.
Тилекке каршы 215 гектардан 140 гектарын алды. Бирден эч кандай башка чарбалык жумуш болбош керек. Элге эс алганга зона катары биз бекитебиз.
Кыргызстандын бажы биримдигине кириши кыргыз-түрк соода мамилелерине да таасирин тийгизет.
Кытайдан, Турциядан келген товарлар поштуналары биздики аз болгондуктан Кыргызстанга келип, жерден растаможка болуп, анан бөлөк өлкөлөргө кетти да.
Казакстандык айрым бүтүрүүчүлөр тестирлөөдөн өтүү үчүн молдолорго барып дуа чийдирүүдө. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Биздин чыштыкта болуңуз. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Алайда жолду кесип тургандар тарабынан токмок толгону айтылып жаткан райондук милиция кызматкери Алмазбек Маматов ооруканага түштү. Окуя боюнча кылмыш иши козголот. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди.
Атчан келтир таяк менен башка чагырганда кылмышка топ күчөнү текшерүү эме кылды. Азыр тергөө иштери жүрүп атат, иш кылмыш козголот,
деди Жеңиш Ашырбаев. 3-июнь күнү Сопо Коргон айылынын тушунан Ош Эркештам жолун бууп турган камактагы депутат Акматбек Келдибековдун тарапкерлери алар менен сүйлөшүүгө келген райондук милициянын башчысын жана тартип кызматкерлерин кубалап жиберишкен. Окуя тасмага тартылып интернетке жайгаштырылган. Анда бетин чүмбөттөп алган 5-6 жигит атчан келип тартип коргоочуларга кыйкырган, машинедегилер алардан качып кеткени көрсөтүлгөн. Жол туруп тургандар милиция кызматкерлери ур токмокко алынган эместигин айтып жатышат. Акция катышуучуларынын бири Адалат Мейрачева жол тоскондорду жаманатты кылуу үчүн ар кандай чыгымдар атайын уюштурулуп жатат деген пикирин Азаттыкка айтты.
Ар түрдүү каракиярларды бийлик жагынан ар түрдүү каракиярларды колдонуп атышат. Бул жерде ушул жерде турган эле элдер, ушул жерде турган атчандар, тиги качкандар болсо атайын провокация кылып ушул элдин арасына кирип алып провокация кылган, ошолорду коолап чыгышты,
деди Адалат Мейрачева. Акматбек Келдибековдун тарапкерлери аны боштондукка чыгарууну талап кылып 27-майдан бери жолду бууп турушат. Акция өтүп жаткан аймакка 12 боз үй тигилген. Акция катышуучуларына карата 3 кылмыш иши козголгонун ички иштер органдары билдирген. Евро биримдик Украинаны айланып өткөн газ түтүк долбоорун токтотот. Европа биримдиги Болгарияга орус газын Украинаны кайгып өтүп Европага жеткирүүчү түштүк агым кууру боюнча даярдык ишин убактылуу токтотууга көрсөтмө берди. Европа комиссиясы бул долбоор биримдиктин мыйзамдарына каршы келет деген пикирин тынчсыздануусун билдирди. Болгариянын энергетика министри түштүк агым кууру өтүүчү өлкөлөр Украин орус кризисинин туткуну болуп калбашы керек, деди. 2380 чакырым келген куур Кара деңиз аркылуу жаткырылып, орус газын Болгария, Сербия, Венгрия, Словения жана Италияга жеткирмек. Казак түрмөсүндө укук коргоочу ачкачылык жарыялады. Алдамчылык кылды деген күнөө менен 2 жылдан бери Казакстанда камакта отурган Вадим Курамшин ачкачылык жарыялады. Ал акцияны жазана изоляторуна киргизилгенден соң баштады. Курамшин күч кызматкерлеринен ага басым жасоону токтотушун жана башка колонияга которуп медициналык жардам көрсөтүүнү талап кылууда. Бул тууралуу анын адвокаты Дмитрий Баранов билдирди. Казакстандык бир катар укук коргоочулар Курамшинди саясий туткун деп аташты. Ал бир топ жылдан бери абакта отургандардын укугун коргоп келген. Түрмөдөгү кыйноолорго каршы жүргүзгөн күрөшү үчүн өткөн жылы Людовик Трари атындагы адвокаттардын эл аралык сыйлыгын алган. Сочиде Борбор Азиядагы чек ара маселеси талкууланат. Бүгүн Орусиянын Сочи шаарында Борбор Азия аймагындагы КМШ мамлекеттеринин чек ара маселеси талкууланмакчы. Жыйынга 11 мамлекеттин чек ара кызматынын жетекчилери катышат. Отурумга Кыргызстандан башкы чек арачы Райымберди Дүйшөнбеев жөнөп кеткен. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколоева билдирди. Бир күндүк жыйындын алкагында аймактагы чек ара көйгөйүн чечүү, жаңжалдардын алдын алуу жана турукташтыруу боюнча сүйлөшүүлөр болот. Кыргызстанда чек ара маселеси Өзбекстан жана Тажикстан менен чектеш аймактарда көйгөй жаратып келет. Өзбек тарап менен дээрлик 4 жылдан бери чек ара жабык турат. Кыргыз тажик чегинде соңку кездери жарандардын чатактары арбын катталууда. Аны чечүү үчүн эки тараптуу сүйлөшүүлөр улантылып жатат. Жалалабадта дыйкандар тарткан зыяндын чыгымы саналып жатат. Жалалабад облусунун Аксы жана Базар Коргон райондорунда мөндүр менен сел жууп кеткен дыйканчылык талааларындагы чыгымды атайын түзүлгөн комиссия иликтеп жатат. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Нурбек Жээнәлиев билдирди. 1-июнь күнү Аксыда жааган мөндүр 177 гектар жердеги дыйканчылык талааларын жарактан чыгарган. Негизинен пахта, картошка, жүгөрү жана коон дарбоз эгилген жерлер зыянга учураган. Базар Коргондун кеңеш айыл аймагында да талаалар селден жабыркаган. Жээнәлиевдин айтымында комиссиянын корутундусу менен жапа чеккен дыйкандарга салык жагынан жеңилдик каралмакчы. Бүгүн алгачкы Бишкек Грозный Бишкек каттамы ишке ашат. Кыргызстандык авиатрафик ишканасы Борбор калаанын Манас эл аралык аэропортунан Чечениянын борбору Грозный шаарына бүгүн саат 10:00 сапар тартат. Бул каттам 4-июндан тарта аптасына бир жолу шаршемби күндөрү учат. Буга чейин кыргыз жана чечен борбор шаарларын байланыштырган түз авиакаттам жок болчу. Бишкек менен Грозныйдын учуу аралыгы 2320 чакырым. Зейнеп, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат Санжар Иралиевтин жаңылыктары Азаттык Чекит KG сайтында да жайгашкан. Ошондой эле бул жаңылыктарды Рус Чекит Азаттык Чекит KG аттуу орус тилиндеги сайтыбыздан окуй аласыз. Биздин сайтыбызга баш багып азаттык менен ой бөлүшүңүз. Эгерде коомдун өнүгүүсүнө таасир этчү көрүнүштөрдү, айтылбай жаткан көйгөйлөрдү, укугу тепселген тагдырларды байкасаңыз, анда бизге сунуштаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Кеңири маалымат биздин интернет барабызда жайгашкан. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Түндүк батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 24, Ошто жана Жалабатта 26 градус, Баткенде 25, Ысык Көлдө 19, Нарында 16 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 24 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздү уланталы. Премьер-министр Жомарт Оторбаев жана Бишкектин мэри Кубанычбек Кулматов борбордогу кара жыгач сейил багынын абалы жана аталган жайдагы мыйзамсыз курулуштар менен жакындан таанышты. 90-жу жылдары аталган парктын аянты 215 гектар болсо, анын 85 гектары ар кандай жолдор менен жеке менчикке өтүп кеткен. Муну уккан премьер-министр калаа башчысы Кулматовго 2 ай ичинде паркты иретке келтирип, башаламан курулуштарды териштирүүнү тапшырды. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Эмне үчүн ошону жасага тартканга болбойт?
Тартканга
болбойт.
2012 жыл кесилип кеткен.
Назик сүйлөгөн Жомарт Оторбаев менен Кубанычбек Кулматовту кара жыгачтан парк аймагын тарттырып ийип карап турган бийликке нааразы болгон жоон топ адам тосуп алды. Премьер-министр Оторбаев парктын мышык ыйлагыдай абалда экенин көргөн соң калаа башчысы Кулматовго 2 ай ичинде сейил бакты тартипке келтирип мыйзамсыз курулуштарга каршы чечкиндүү чара көрүү тапшырмасын берди. Ал эң ириде буга чейин белгисиз болуп келген кара жыгач сейил багынын аймагын так аныктоо керектигин белгиледи.
Кара жыгач рощанын чыгараларды биз сөзсүз бекитишибиз керек. Азыр тилекке каршы 215 гектардан 140 гектары калды. Ушул 140 гектардын тегерегинде территорияны биз бекитишибиз керек мыйзам менен. Бекитсек анда бийерден эч кандай башка чарбалык жумуш болбош керек. Элге эс алганга зона катары биз бекитебиз.
Кара жыгач сейил багы алгач түптөлгөн 1883 жылы анын аянты 215 гектар деп белгиленген. 90-жу жылдардан кийин парк четинен кертилип отуруп 85 гектарга кыскарган. Аталган жер тилкелеринин 12 гектары Улуттук Илимдер Академиясына, калгандары жеке колдорго кафе, ресторан, турак жай куруу үчүн жеңишинен берилип кеткен. Парк карамагына кирген Свердлов районунун акими Алтынай Өмүрбекова 2007-2008 жылдары жалпысынан 322 жер тилкеси мыйзамсыз берилгенин айтууда.
2007-2008 жылдары Свердлов райондук администрация тарабынан 322 постановление чыгыптыр ушул территорияда жер участкалар берилсин деп. Бүгүн соттун чечими бар, ушул 47 участок мыйзамсыз салынып атат депчи. Азыр болсо шаардык сот соттоо экинчи инстанцияда каралат дагы ошол эле вопрос.
Өмүрбекова кошумчалагандай, буга чейинки соттук териштирүүлөрдөн кийин 40 жер тилкеси мэрияга кайрадан кайтарылган. Деген менен аталган Сейилбактан Кызылдай акчага жер алып там сала албай жаткандар өкмөт жана калаа башчысынан үйлөрүн мыйзамдаштырууну суранышты. Алардын бири Зууракан Ногоева 2007 жылы 4 сотук жерди 16 000 долларга сатып алган экен. Ал жердин мыйзамдуулугун тастыктаган баардык документтер бар экенин айтып ишендирип жатат.
Бременька сатып алгам да. Анан эми чоң там салалы десе, аны архитектура бизден проект алазыңар, азырынча уруксат эмес деп атат. Ошо боюнча биз турабыз,
салып. Кызыл китебиңиздер бар демек.
Кызыл китебим бар, мынакей кызыл китебим бар. Мына бүттү, мына сатып алган, мына гос регистрден бүт документтерибиз бар. Мына оформление болгон мага бүттүгү документтерим бүттү.
Бийлик өкүлдөрү жер тилкелерин мыйзамсыз бергендер жазага тартылат дегени менен Свердлов районунун прокурору Гүлнара Алимбаева бир токтом менен 37 жер тилкесин мыйзамсыз берген райондун тиешелүү жетекчилерине кылмыш иши козголгону менен алар жаза мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу жазадан оңой олтоң кутулуп кеткенин тастыктады.
2012 жылы Свердлов прокуратура тарабынан иш козголгон бул факты боюнча. Анан шаардык прокуратура тарабынан тергелип, Свердлов райондук администрациянын мурунку орун басары Нурманбетов, мурунку райондун архитектору Касмалиевтерге айып угузулган 316 статья жана шалакылык жерди мыйзамсыз бөлүп берүү деген жөнүндө. Апрелде 2013 жылда бул кызматтагы адамдарга карата кылмыш жообуна тартуу мөөнөтү эскергендигине байланыштуу бул иштер кыскартылган.
Алимбаева кошумчалагандай, убагында Кара Жыгач паркынын директору Сагынбай Боронбаевка да кылмыш иши козголгон, бирок анын да жаза мөөнөтү эскирип учурда кызмат ордунда дагы деле отурат. Буга чейин бул маселени жергиликтүү эл менен бирге көтөрүп келген Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков күнөөлүү адамдардын жазага тартылбай жатышына коррупциянын салымы чоң деген пикирде.
Мына ошол жерде мыйзамсыз эч документтери жок тамдар курулуп жатканын ошол Свердлов район прокурорлору, биздин генералдык прокурор көрүп билип турат. Бирок ошол 3 000 доллар, 5 000 доллар ар бир тилкемеден алып коюп унчукпай отурушканы бул баарыбызга маалым.
Кара Жыгач сейил багы жеңичинен бөлүштүрүлгөн жалгыз жай эмес. Буга чейин жеңиш паркынын чек арасын мыйзамсыз өзгөрттү делген мурдагы калаа башчысы Иса Өмүркуловко кылмыш иши козголгону белгилүү. Мындан тышкары Ататүрк паркына курулган бир нече мыйзамсыз хан сарай боюнча талашка эмдигиче чекит коюлбай келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу. Жалал Абад облусунда жааган мөндүрдөн улам 200 гектарга жакын дыйканчылык талаасы зыянга учурады. Дыйкандарга эми кандай көмөк көрсөтүлөт? Алдыда ушул темадагы маекте сунуштайбыз. Сөз кезеги кесиптешим Санжар Эралиевте.
Урматтуу угармандар, менин бүгүнкү маектешим өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Нурбек Жээналиев болмокчу. Нурбек мырза, саламатсызбы?
Саламат.
1-2 июнь күндөрү Жалал Абад облусунун Аксы районунда мөндүр жаап, катуу жаандан улам 177 гектар жер зыянга учураган экен. Ал жерге пахта, картошка, жүгөрү жана коондарыбыздар эгилгенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Дыйкандарга жардам берүү маселеси кандай болуп атат ошо зыянга кабылгандарга?
Санжар, биз сен айткандай эле андай маалыматты алдык. Бир гана Аксы районунда эмес, базар болгондо да болду. Базар болгондо жана жылда эле жел каттап жүргөн жер Кызыл Октябрь, кеңеш айыл өкмөтүндө Кызыл Октябрда болду. Асыда Уч Коргон айыл өкмөтү, анан Частичный Коштөбө айыл өкмөттөрүндө болуп өттү. Ал жерде сел эмес, ал жерде жанагы мөндүр деп коебуз.
Мөндүр.
Мөндүр чалып кетти. 177 деген гектарды пока подтверждение ала элекпиз, бул жөнүндө эле маалымат. Мен бүгүн жумушчу топ түзүп, биздин өзүбүздүн өкүлчүлүктүн адистеринен, областтагы өзгөчө кырдаалдар министринин өкүлчүлүгүнөн жумушчу топ түзүптүрүп жөнөттүм. Алар бүгүн базар коргонду көрүштүрүп, анан Аксыга барышат. Аксыдан кечке чейин жыйынтык чыгып калат.
Негизи ушундай бир табигый кырсыктар жыл сайын эле болуп турат эмеспи? Ушуларга бир алдын ала бир даярдыктар болду беле? Мисалы эми азыр жай келип калды, ошол зыянга учураган жерлерде эми кантип калыбына келтирилет, эмне эгилет дегендей?
Эми алдын ала иштери, мисалы үчүн сел ташкындары боюнча жер көчкүлөрү боюнча жүрүп келе жатат. Мисалы үчүн сел коркунучтуу жайлар бар да, коопсуздуу жайлар. Ал жерлерде дамба куруу иштери, анан алги көчкү басып кала турган жерлерде көчүрүү иштери жүрүп атат. Анан муну мөндүр деген нерсе бул алдын ала албайт экен да. Күтүлбөгөн жерден эле келип калат экен. Калган багыттар боюнча алдын ала иштери жүрүп атат. Эми канчалык деңгээлде жүрүп атат аны айтыш кыйын, бирок жүрүп атат. Мына жакынкы эле күндөрдө мен айтып берейин. Мына Базарбай районунда ушу сел тасындарына каршы күрөшүү боюнча чоң бир учение өткөрдүк 2 күндүк. Бир элдердин да үйрөтүү максатында анан ошол коркунучтуу жерлерди элдин күчү менен тосуп алуу максатында жүрүп атат.
Ошол
мөндүр маселесине келгенде мунун алдын алыш кыйын экен да, бул жана жер тескери эле нерсе экен да.
Зыянга кабылган дыйкандарга эми ошо зыяндары эсептелип чыкса, олуттуу бир зыян тарткан болсо кандай жардамдар берилиши мүмкүн?
Бул зыян тарткан субъекттер боюнча комиссиянын заключениеси болот. Комиссиянын заключениеси ошо өзгөчө кырдаалар министринен баштап Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө чейин барылат. Ал жактан кандай чечим кабылат аны айткан эле эрте, бирок биз жергиликтүү бийлик органдары, жергиликтүү кеңештин депутаттары менен биргеликте ошол жабыр тарткан дыйкандардын жок дегенде жер налогун кечип бергенге, суу акысынан кыскартып бергенге сөзсүз көмөк көрсөтөбүз. Мындай практика болуп келген, биз башыбыздан өткөн, муну билебиз.
Жалал Абад облусунда мөндүрдөн улам жарактан чыккан жерлер жана дыйкандарга берилчү жардамдар тууралуу өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Нурбек Жээнәлиев менен маекти уктуңуздар. Интервьюну Санжар Эралиев жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Алайда жол тосуп тургандар тарабынан токмоктолгону айтылып жаткан милиция кызматкери ооруканага түштү. Акция катышуучулары муну атайын чагым деп жатышат. Евробиримдик Украинаны айланып өткөн газ түтүк долбоорун токтотот. Казакстанда камакта отурган укук коргоочу Вадим Курамшин ачкачылык жарыялады. Бүгүн Сочиде Борбор Азиядагы чек ара маселеси талкууланат. Алайда кардан улам чабандар жайлоодон түшүө баштады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтында таанышыла аласыз. Уктурубузду улантабыз. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Бодрум шаарында өтчү түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташуу кеңешинин 4-үнчү саммитине катышат. Ага Түркиянын, Казакстандын жана Азербайжандын да президенттери келмекчи. Өлкө башчылары анда ар тармактуу кызматташтыкты кеңейтүү, анын ичинде туризм тармагындагы байланыштарды чыңдоо боюнча маселелер талкуулашат. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү менен кыргыз-түрк соодасындагы өзгөрүүлөр да болору күтүлүүдө. Кыргыз-түрк мамилеси тууралуу Айданбек Акматулу кеп салат.
Стратегиялык кызматташтык боюнча кеңеш Кыргызстандагы апрель инкылабынан кийин түзүлгөн. Эки өлкөнүн кызматташуусунун негизги багыттарын аныктай турган кеңештин мурунку жыйындарында эки ортодогу сооданын көлөмүн 1 миллиард долларга жеткирүү, Кыргызстандын гидроэнергетика, туризм, транспорт жана коммуникация, жеңил өнөр жай тармактарына түрк инвестициясын тартуу, гуманитардык багытта кызматташууларды өнүктүрүү белгиленген. Бирок алдыга койгон максаттардын баары эле аткарылып жатат дегенге эртте. Анткени эки тараптын соодасы 1 миллиард доллар эмес, 0.5 миллиард долларга жете элек. Маселен, өткөн жылы кыргыз түрк соодасынын көлөмү 297 миллион доллар болгон. Салыштырмалуу, казак түрк соодасы 2012 жылы 4 миллиард доллар, түрк тажик соодасы 600 миллион долларга жеткен. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү менен эки ортодо соода басаңдап кетиши күтүлүүдө. Анткени Кыргызстандын бажы биримдигине кириши менен Кытай жана Түркиядан товарлардын агымы азаят, дейт мурунку каржы министри Акылбек Жапаров.
Кытайдан, Түркиядан келген товарлар, посылкалар биздики аз болгондуктан Кыргызстанга келип, жерден растаможка болуп, анан бөлөк өлкөлөргө кетчү да. Азыр орустардын посылкасы менен биздики тең болуп калат. Ошондуктан бизге алып келбей эле, алар түз эле деңиз порттору бар жерлерге алып барып, ошол жактан анан орустарга киргизип берип турушат. Демек бизге келип аткан соода саттыктын көлөмү азая түшөт.
Түркиянын Кыргызстандын гидроэнергетика тармагына инвестиция салуу ниети да ордунан жылганы байкалбайт. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев түрк тарап сунуштарды иликтеп жатат, дейт.
Түрктөр боюнча биз өтө көп маселелерди талкуулабыз азыр, ар кандай багыттар боюнча. Вот мына тесттерди, гидроэлектр станцияларды, вот баардык маселени изилдеп атышат барчы. Анан ошол жактан бир ошо мал энергетиканы изилдеп атышат. Анан ошол жактан кызыксуу болсо, булар ишке киргенге даяр барчы.
Министр Артыкбаев энергетикалык багытта кызматташуунун жемиши катары Ак Ордо жаан конушунда курулган пат станцияны мисал катары келтирүүдө. Бирок ал Түркиянын 2012-жылы берген 100 миллион доллар насыясынын бир бөлүгүнө же 4,5 миллион долларга курулган. 100 миллион доллар насыя андан сырткары Бишкекте жолоңдоого, айыл чарба техникаларын сатып алууга, ирригация, мектеп куруу жана башка багыттарга жумшалган эле. Кыргызстандын Түркиядагы мурунку элчиси Мамбет Жунус Абуловдун айтымында кыргыз-түрк соодасы бирде көбөйүп, бирде азайып келатат. Эгерде Кыргызстандын бажы кызматындагы коррупциясыз эсептесе, анда эки өлкөнүн соодасы азыркыдан эки эсе көп экени анык болот. Анткени Түркиядан келген товарлардын жарымы Кытайдан келген товарлардай эле контрабандалык жол менен өтөт, дейт Абылов. Бүгүнкү күндө болсо Түркиянын мурункудай Кыргызстанга көңүл буруусуна шарт жок, дейт Абылов.
Турцияда саясий кырдаал аябай оор. Алар баягы ички саясий стабилдүү көп ойдогудай болбой ал жерде. Бир топ кыйналтырган учур. Аэрде бизди неданас.
Кыргызстан менен Түркиянын кызматташуусу өзгөчө маданият жана билим берүү багыттарында дурус өнүгүп жатканын Абылов белгилеп кетти. Кыргызстан менен Түркиянын саясий жетекчилигинин байланышы болсо 2010-жылдан кийин күч алды. Андай байланыштар акыркы кезде тыгыз болуп турат. Маселен, май айында Түркияда премьер-министр Жомарт Оторбаев, тышкы иштер министри Эрнест Абдулдаев болуп келсе, июндун башында президент Алмазбек Атамбаев барды. Ал эми апрелде Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы генерал Неджат Азел Кыргызстанга келген. Эки өлкөнүн парламенттеринин ортосунда да байланыш түзүлгөн. Тараптар сапарларды тынымсыз алмашып турушат. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Азаттык Плюстун жаңы чыгарылышы бүгүн кечки 9:00 коомдук биринчи каналда. Кесип тандоо престижби же суроо талаптыбы? Кайсыл кесип учурдун талабына жооп берет? 5 жыл окуп, дипломду кучактап талаалап жүргөндөн көрө өз жериңде ашпозчу болгон туурабы? Ата-эненин каалоосу адашканга алып келбейби? Ушул жана башка суроолорго Азаттык Плюста жооптор айтылат. Көрсөтүүнү бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда көрүңүз.
Уктуруубузду уланталы. Буга чейин кабарлангандай, Манастагы транзиттик борбордун ордуна эми Кыргызстандын улуттук гвардиясы жайгашат. Кечээ базадагы имараттарды америкалык аскерлердин кыргыз тарапка өткөрүп берүү салтанаты болду. Америкалык аскер жетекчилери Манас транзиттик борборунун жабылышын Ооганстандагы коалициялык күчтөрдүн чыгарылып жатканына байланыштуу кабыл алынган негиздүү чечим деп сыпаттоодо. Ошентсе да АКШ тарап үчүн Манас транзиттик борборунун жабылышы айрым ыңгайсыз шарттарды жаратканы шексиз. Ооганстандагы аскердик аракеттер быйыл кан буугандай токтотулбайт. Бир далай күчтөр калтырылат. Эң ириде Ооганстандагы бейпилдик, коопсуздук Кыргызстан менен АКШ үчүн бирдей маанилүү маселе. Ушундан улам Вашингтондогу Джон Хопкинс университетинин эл аралык иштер боюнча профессору Дэниел Серверди маекке тарттык. Маекти Венера Сагындык кызы ого даярдады.
Профессор, Манас транзиттик борборунун жабылышы АКШнын аскердик стратегиясы үчүн канчалык маанилүү? Айрым маалымат каражаттары Америка тарап үчүн бул дипломатиялык жоготуу болду дегендей жазышты.
Манас транзиттик борбору башынан эле америкалыктар үчүн баш оору болуп келген. Маселенин баары көшөк артында талкууланып чечилип, орустардын кийлигишүүсү, айтор акыры ошонун баары аралашып отуруп, эми ал жердеги базаны Румынияга көчүрүүгө туура келди. Румыния кантсе да НАТОго кирген өнөктөш өлкө. Америкалыктар база туруктуу өлкөгө которулуп жатканына курсант болушу керек. Албетте, Кыргызстан Румынияга караганда Ооганстанга аябай эле жакын жайгашкандыктан азыр айрым техникалык кыйынчылыктар чыгышы мүмкүн. Андай проблемаларды кандай чечүү керектигин алдын ала ойлонуштурса керек. Вашингтондо менимче Манас транзиттик борбору Румынияга которулганын майрамдай турган адамдар бар деп ойлойм. Алар көп жылдан берки улам бир проблема, баш оорулардан тажаганда.
Транзиттик борбор Кыргызстан АКШ алакаларынын бир чоң бөлүгү эле. Анын жабылышы мындан аркы мамилелерге кандай таасир этиши мүмкүн?
Чындыгын айтканда, Кыргызстандын АКШ үчүн ролу төмөндөй түшөт. Кантсе да транзиттик борбор жайгашканы абдан эле таасир этип келген. Америкада бул табигый эле нерсе. Кыргызстан менен кызматташтыктын бир чоң түйүнү үзүлгөнү талашсыз.
Кыргызстандык кээ бир саясатчы эксперттер АКШ биздин өлкөгө Грузия, Украинадагыдай колдоо көргөзгөн жок. Кыргызстандагы демократиялык жетишкендик аракеттерди андан ары күчтөндүрүү ишине башка жердегидей көңүл бурган жок деген пикирде. Буларга эмне деп жооп берет элеңиз?
I think everybody's pleased if Kyrgyzstan makes progress towards democracy. It's not
Кыргызстандагы демократиялык өнүгүү багытындагы жылыш, жетишкендиктер кимди болбосун куштарлантат. Америкалыктар андай аракеттерди колдоп келатат. Кыргызстандагы жетишкендиктер АКШ үчүн эмес, биринчи кезекте кыргыз халкы үчүн жасалууда. Буга чейин көргөзүлгөн колдоодон тышкары дагы кандай иштер жасалышы мүмкүн экенин айта албайм. Аскердик база жайгашканы үчүн соңку жылдары Кыргызстанга АКШ аябай эле чоң көңүл буруп келди. Андан артык дагы эмне кылуу керектигин айтуу кыйын.
Айрым маалымат каражаттары АКШ Борбор Азияда башка өнөктөш издеп жатат. Өзбекстанга көбүрөөк көңүл бура баштады дегендей кабарларды таратышты. Борбор Азияга карата саясатта өзгөрүүлөр болобу?
Well, I think the main priority of the US for this foreseeable future
Кошмо Штаттар үчүн жакынкы келечекте эң башкы көйгөй терроризмге каршы күрөш. Андай кыянат иштерди алдын алуу болмокчу. Менимче кыргыз коомчулугу үчүн да терроризм коркунучуна камтама боло турган жагдай себептер жок эмес. Бул багытта эки өлкө биргелешип аракеттенүү жолдорун табат деп ишенем.
Рахмат маегиңизге.
Вашингтондогу Джон Хопкинс университетинин профессору Дэниел Сервер менен маекти Венера Сагындык кызы даярдады. Берүүбүздү улантып, эми Казакстандан келген жаңылыкка орун беребиз. Июнь айынын жаңырышы менен Казакстандагы мектеп бүтүрүүчүлөрү бирдиктүү улуттук тестирлөөдөн өтө баштады. Тестирлөөдө көп упай алган абутуриент өлкөдөгү каалаган окуу жайына өтүүгө мүмкүнчүлүк алат. Мындай жооптуу сыноодо айрымдар өз күчүнө ишенсе, башкалары ар түрдүү ырым-жырым жасап, дагы бирөөлөрү жараткандын улуу күчүнө ишенип жардам сурашат. Айрымдар болсо молдокелерден атайын дуа чийип берүүнү суранышат экен. Элиза Кененбаева айтып берет.
Нурбол Сериков Казакстандын чыгышындагы Тарбагатай районундагы айылдык мектептин бүтүрүүчүсү. Тестирлөөнү ойлогондо тынчы кеткен улан сынакты райондун борборуна барып тапшырат. Бул анын жашоосундагы эң маанилүү окуя экенин, ошондуктан даярдык абдан күч экенин билдирди. Ал классташтар, мугалимдер болуп баарыбыз тест тапшыруунун алдында мечитке барып Куран окуп дуа кылабыз. Биздин айылдык бүтүрүүчүлөр жыл сайын мечитке барышат деп түшүндүрөт. Мектептин дагы бир бүтүрүүчүсү Самат Косаев болсо, экзамен тапшыраардын алдында такай мечитке барат. Ал дуалар жолун ачып, жүрөктөн чыккан каалоолор сөзсүз орундалат деп ишенет. Саматтын дагы бир тең тушу Казакстандын түштүгүндөгү мектептин бүтүрүүчүсү Доскали дагы жараткандын күчүнө терең ишенет. Жооптуу сынактын алдында Түркстан шаарындагы ыйык күмбөзгө зыяратка барууну чечкен. Узунагаш айылында мектепти аяктап жаткан Камбар болсо, тестирлөөгө кирээрден мурун Жамбыл жана Сүйүнбай аталарынын бейитине барып Куран окуп, анан дагы айылдагы бакшыга жолун ачтырууну көздөөдө. Ошентип мектеп бүтүрүүчүлөрү сынак алдында дуа окуган жардам берет деп ишенишсе дагы, мындай шартта кайсы дуалар жардам берерин билишпейт. Нурсауля аттуу окуучубуз Казакстандагы диний интернет сайттардын бирине кат жазып, экзамен алдында кайсы дуаларды окуса болоорун сураган. Сайттын өкүлү болсо, өспүрүм кызга Курандын бир нече сүрөсүн окуу деп кеңеш берип, эгер бүтүрүүчү экзаменге аябай жакшы даярданса, Кудай сөзсүз жардам берет деп ишендирген. Жооптуу экзамен алдында эмне ырым-жырымдан шыга болоору социалдык тармактарда дагы кызуу талкууланууда. Айрымдар даярдык болбосо, эч кандай күч жардам бербейт дешсе, башкалары эң негизгиси ниет гана деген көз карашта. Өткөн жылы мектепти аяктаган Чымкенттик Алихан мындай сыйкырлуу ырым-жырымдан тестирлөөдөн ийгиликтүү өтүүдө пайда жок деп жазат. Ал өткөн жылы экзамен алдында жолумду ачтырууга бакшыга баргам, бирок акыры 64 балл топтоп, грант ута албай калдым. Бакшыдан пайда болгон жок дейт. Алихан азыр Казак улуттук университетинин контракттык бөлүмүнүн студенти. Ал арада алматылык мектеп бүтүрүүчүлөр тест тапшырууну башташты. Абитуриенттер эле эмес, алардын ата-энелери дагы тынчсызданышып, тестке кирген балдарын эшик алдында күтүп отурушат.
Күйүбүз аса жакшы эмес, себеби кобалжып отурмуз, балдарыбыз эмтихан тапшырып атыр. Көрсөткөн ар бир кандай кабар жок, балдарыбыз жагдайы калай, биле албай отурмуз. Бирок балдарыбыздын билимине сенемиз, окуучулар жакшы билим берди.
Балдарым жакшы бала алады го деген ойдамын. Эмгектери жемистүү болсун.
Экзамен алдындагы мындай ырым-жырымдарга дүйнөдө казакстандык студенттер эле маани бербейт экен. Маселен, BBC британиялык студенттер экзаменге тумар, көзмончок, ал тургай жакшы баа үчүн атайын ич кийим кийип барышаарын баяндаган. Казакстандын улуттук тестирлөө борборунун маалыматы боюнча быйылкы жылы улуттук тестирлөөгө 92 миңдей бүтүрүүчү катышууда. Алардын 63 миңден ашыгы сынакты казак тилинде, 28 миңдейи орус тилинде тапшырат. Жогорку окуу жайына өтүү үчүн мектеп бүтүрүүчүлөрү сөзсүз түрдүү тестирлөөдөн өтүшү керек. Коңшу Казакстанда бирдиктүү улуттук тестирлөө 2004 жылдан бери өткөрүлүп келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушу менен таң казаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Салдыдагы берүүнү болсо Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Перекресток». У микрофона Рахат Кинешева. Сегодня в программе. В Астане состоялось подписание договора о создании Евразийского экономического союза между Белоруссией, Казахстаном и Россией. Сколько стоит здоровье в Центральной Азии? Об этих темах более подробно в предстоящие 30 минут. Итак, неделя ознаменовалась подписанием в Астане договора о создании Евразийского экономического союза между Белоруссией, Казахстаном и Россией. 29 мая президенты трех стран подписали договор о создании союза, который, как они заявляют, должен стать новым шагом на пути к интеграции этих трех постсоветских государств. Однако наиболее спорные вопросы экономического взаимодействия в документе не решены и отложены на будущее, говорят эксперты. Для Москвы, Минска и Астаны формат Евразийского экономического союза должен стать продолжением прежней формы сотрудничества трех стран – таможенного союза в рамках единого экономического пространства. В Кремле говорят, что создание новой организации выводит эти государства на более высокий уровень интеграции, на котором ее участники обязуются гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, проводить согласованную политику в ключевых отраслях экономики, в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. По словам российского президента Владимира Путина, цель союза трех стран – сформировать крупнейший общий рынок на пространстве СНГ, который станет новым мощным центром экономического развития.
За последние три года товарооборот внутри таможенного союза вырос практически на 50%, на 23 миллиарда долларов. По итогам 2013 года составил 66,2 миллиарда. Вместе Белоруссия и Казахстан вышли на третье место по внешнеторговому балансе Российской Федерации после ЕС и Китая. Но давайте сравним. У нас с ЕС 440 миллиардов оборот, с Китаем 87 уже. Белоруссия, Казахстан все-таки по объему экономики значительно меньше двух этих колоссов мировой экономики, а занимают третье место в торговле с Россией. Это говорит о том, что выходим мы на такие параметры, на такой уровень в значительной степени благодаря именно интеграционным процессам. В этой связи подробно обсудили с партнерами сегодня, как использовать потенциал Евразийского экономического союза для наращивания товарных потоков и инвестиций, расширения промышленной и технологической кооперации. Отдельное внимание уделили вопросам совершенствования делового климата. Россия, Белоруссия и Казахстан намерены стимулировать добросовестные соревнования на рынке Союза. Одновременно будем обеспечивать максимальную эффективность защиты интересов потребителей и бизнеса стран-участниц. На перспективу поставили задачу создания общего финансового рынка. Снятие барьеров на пути капиталов позволит диверсифицировать риски, улучшить качество, доступность и надежность финансовых услуг. Поэтапная гармонизация валютной политики повысит устойчивость финансовых систем государств-членов Союза, сделает национальные денежные рынки более предсказуемыми, лучше защищенными от колебаний курсов валют, повысит наш суверенитет. Преимущества евразийской интеграции должны в полной мере оценить и граждане наших стран. Они получат право свободно работать в государствах тройки, при этом оформление каких-либо разрешений не требуется.
Отметил президент России Владимир Путин. Вопрос создания нового блока прокомментировал также президент Беларуси Александр Лукашенко.
Всякое было за эти десятилетия, но мы не останавливаясь шли вперед, верили в будущее. Как вам уже известно, наша совместная работа на ниве евразийской интеграции сегодня отмечена важным событием – подписанием договора о Евразийском экономическом союзе Беларуси, Казахстана и России. Этот документ, с появлением которого мы связывали большие надежды, и Беларусь всегда занимала здесь открытую позицию, четко формулировала свои цели, задачи в рамках евразийской интеграции. Наши приоритеты известны, мы опять же это искренне и честно объявляли, что порой вызывало недовольство в отдельных кругах наших государств. Учитывая ту работу, которая была проделана при подготовке договора, в том числе на уровне глав государств, Беларусь сегодня поставила свою подпись под этим глобальным документом. Мы готовы к последовательному, обязательному движению на пути полной реализации договоренности, достигнутой в ходе очень непростого переговорного процесса.
Заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Для руководства же Казахстана Евразийский экономический проект представляет большую важность еще и потому, что руководитель страны Нурсултан Назарбаев считает его своим детищем.
Вместе мы начали практическое воплощение этой благородной идеи. Только за последние 5 лет товарооборот Казахстана со странами, участницами таможенного союза, вырос на 88%. Достигнув планку 24 миллиарда долларов. Наш экспорт в государства-партнеры по евразийской интеграции увеличился на 63% и составил 6 миллиардов долларов. Это не абстрактные цифры. За ними сотни конкретных предприятий и компаний, новые линии взаимодействия между казахстанскими, белорусскими, российскими партнерами. Это тысячи новых рабочих мест. Это стабильность и рост доходности казахстанского бизнеса, так и других наших партнеров, открывающие для себя новые рынки сбыта. Конкретные шаги по присоединению к договору осуществляет Армения и Кыргызстан. Углубление евразийской интеграции в интересах наших стран и народов. Одна из главных целей заключается в том, чтобы объединить возможности каждой из стран для совместной модернизации роста конкурентоспособности наших стран. Нам важно учитывать опыт других интеграционных объединений и в первую очередь Евросоюза. Речь идет о том, чтобы ни одна из стран-участниц не оказалась подверженной процессу деиндустриализации, чтобы в национальной экономике не было падения традиционных отраслей промышленности сельского хозяйства. Уроки рецессии европейской экономики состоят именно в этом.
Во время саммита в Астане президенты 3 стран одобрили также дорожную карту по вступлению Кыргызстана в таможенный союз. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил надежду, что парламент страны примет окончательное решение в пользу таможенного союза. Он также заявил о необходимости поддержки со стороны членов Евразийского экономического объединения на первых порах, когда Кыргызстан будет испытывать определенные трудности.
Углубление кооперации с выходом на взаимовыгодную промышленную и экономическую политику позволит всем нам оптимизировать общую структуру экономики, и каждая сторона получит ощутимые дивиденды. Создание межгосударственных производственных цепочек, безусловно, позволит всем вместе выйти на передовые позиции мировой экономики. А принципы прогрессивной интеграции позволят странам-участницам укрепить стабильность и безопасность в евразийском регионе. Решение этих задач полностью отвечает национальным интересам Казахстана, как и всех стран таможенного союза. Партнерство с нашей страной, я думаю, также даст всем членам таможенного союза легче и быстрее решать региональные проблемы, не говоря уже об огромных геополитических преимуществах. Конечно же, я не могу не сказать и о том, что исследования и экономические прогнозы показывают, что Кыргызстан на первых порах ожидает непростые времена после вступления в таможенный союз. И для нас важно, чтобы участие в интеграционных процессах позволило не снижать достигнутых сегодня в республике темпов экономического развития. Несмотря на сложные истекшие годы, в Кыргызстане сегодня стабильные темпы развития. В то же время мы не собираемся перекладывать свои проблемы на плечи стран таможенного союза. Но нас беспокоит прежде всего возможное падение производства и рост безработицы. И мы хотели бы найти понимание наших проблем и, соответственно, получить серьезную поддержку при их решении. Мы благодарны российской стороне и казахской стороне за помощь в разработке механизма по оказанию поддержки экономики Кыргызстана в переходный период. Сегодня буквально мы решили с российской стороной создать фонд, средства которого напрямую и целевым назначением без бюрократических барьеров будут направлены на то, чтобы облегчить интеграцию Кыргызстана в таможенный союз. И, естественно, кыргызская сторона предоставит фонду и российским инвестициям максимальную поддержку и гарантии защиты.
Отметил Алмазбек Атамбаев. В Астане, между тем, не скрывают, что опасаются усиления политического влияния Москвы через механизмы экономического сотрудничества. На вопросы корреспондента радио Азаттык Төрөкулдорова отвечает алматинский политический эксперт, директора группы оценки рисков Досым Сатпаев.
Сегодня уже подписан договор. Несмотря на беспокойство участников, некоторых участников, в частности, белорусский президент Александр Лукашенко перед вылетом в Астану говорил, что, к сожалению, этот договор не тот, о котором рассчитывала Беларусь, упомянуя, что отмена экспортных пошлин на нефтепродукты из России, все-таки вопрос этот не решен. Вот сегодня все же договор подписан, и как вы думаете, значит ли это, что участники договора, наконец, нашли компромисс по этим вопросам?
Ну, как заявил тот же самый господин Шувалов от российской стороны, там не по всем вопросам были найдены компромиссы, будет продолжаться еще работа. Знаете, я хотел бы подчеркнуть, что тот же самый господин Лукашенко в этом триумвирате оказался больше прагматиком, чем тот же самый Казахстан, в котором слишком много, мне кажется, есть иллюзий касательно быстрых определенных выгод от нашего участия в этом интеграционном проекте или от той же самой России, для которой, мне кажется, и таможенный союз, и Евразийский экономический союз – это больше геополитическая определенная конструкция, чем экономическая. Вот Лукашенко более прагматик, потому что здесь четко и конкретно озвучивал экономический интерес Беларуси, связанный именно с энергоресурсами, с экспортной пошлиной касательно нефтепродуктов и так далее, и буквально незадолго до подписания договора о создании Евразийского экономического союза в Астане Лукашенко даже пытался шантажировать Москву, заявив о том, что, возможно, не будет подписывать, если там не учитываются интересы, связанные с созданием единого рынка нефти и газа, который Россия предлагает сформировать к 2025 году только. А Беларусь надеялась, что формирование единого рынка нефти и газа произойдет намного раньше. То есть я думаю, как раз это тоже момент, который Минск не очень сильно обрадовал. Но в любом случае, насколько мне известно, Москва пошла частично на определенные уступки по отношению к белорусской стороне. Даже заявила о готовности выделить очередной кредит для Белоруссии. То есть, и поэтому Лукашенко приехал в Астану. Но опять же, разногласия, они как были, так и остались. Они и будут в любом случае появляться. И сейчас мы как раз наблюдаем тот самый момент, когда вот этот интеграционный проект, он собирается также количественно увеличиться за счет вхождения туда Армении и Кыргызстана. Но опять же, если разногласия до сих пор сохранились между тройкой, в частности, между Россией и Беларусью, Казахстан здесь меньше, хотя в прошлом году Назарбаев тоже довольно жестко высказывался по поводу деятельности таможенного союза осенью прошлого года, то появление там Армении и Кыргызстана, кстати, довольно слабых в экономическом плане государств, требующих тоже серьезных инвестиций и поддержки, мне кажется, тоже может ослабить Евразийский экономический союз в экономическом плане по аналогии с тем, как это было в Европейском союзе, где была своя Греция, там, та же самая Испания, Италия, которые нуждались в серьезной поддержке финансовой.
А вы сами согласны с этими утверждениями аналитиков о том, что на самом деле это носит чисто политический характер, этот союз?
Я вообще считаю, что с самого начала для России и таможенный союз, и Евразийский экономический союз больше имел именно геополитическую составляющую, меньше экономическую. И это связано именно с тем, что для России сейчас выгодно как раз усилить свои позиции на постсоветском пространстве как некого ядра определенного регионального блока. У России сейчас два таких инструмента. Это ОДКБ и Евразийский экономический союз созданный. Почему? Потому что с экономической точки зрения все три участника, и Россия, и Казахстан, и Беларусь, это участники, с одной стороны, похожи, вот, потому что их экономики не конкурентоспособны. Ну, с точки зрения глобального, скажем так, экономического анализа. И в то же время они похожи, потому что, ну, то же самое Россия, Казахстан, добытчики сырья, основной продукт – это все-таки экспорт сырья и так далее. То есть в этом плане эти экономики, они трудно сочетаются друг с другом. И все разговоры о том, что нам не будет легче, потому что мы восстановим прежний советский народно-хозяйственный комплекс, который когда-то нас объединял, но это немножко глупо звучит, потому что на самом деле Казахстан, например, очень сильно сейчас нуждается не в развитии сырьевых отраслей экономики, а в инновационной, скажем так, программе развития. У нас была принята индустриальная инновационная программа. Но что Россия может здесь предложить? Мало что, потому что сама Россия не менее активно пытается сейчас как некие программы инновационного развития реализовать, не очень хорошо это получается.
Господин Запаев, если действительно вот союз создается на базе такого фундаментального разногласия со своим тем, что было заявлено, да, для чего это создается, тогда как вы предполагаете, как это будет работать в будущем?
Как показывает практика таможенного союза, в любом случае будет появляться много проблем, которые не учли. Хотя договор сам большой, довольно большой, о создании Евразийского экономического союза, у него есть приложение и так далее. В любом случае будет появляться много проблем, которые не учли в этом договоре. Естественно, что сейчас самое главное для Казахстана – это четко отстаивать и жестко отстаивать свои экономические интересы и в Евразийской экономической комиссии в том числе, вот, и на уровне глав государств. Поэтому еще раз хотел повторить, что на самом деле поезд уже едет, его уже запустили. То есть рассуждать о том, нужен или не нужен Казахстан и Евразийский экономический союз, бессмысленно, потому что уже договор подписан. Сейчас другой вопрос заключается в том, насколько долгосрочным и перспективным будет участие Казахстана в этом союзе. И здесь тоже есть определенный момент. Он связан с тем, что для нынешнего руководства Казахстана этот интеграционный проект является его собственным. Ну, как считает президент Назарбаев. И, кстати, Путин в Астане этого опять подчеркнул, заявив о том, что договор подписывается в Казахстане, чей лидер в свое время был отцом-основателем этой идеи, озвучив ее это в Москве в 1994 году. Да, Путин это признал. И, кстати, часто российские представители об этом говорят. Но, опять же, возникает вопрос. Если для нынешнего руководства Казахстана этот проект является не просто каким-то интеграционным проектом, а неким таким эмоциональным восприятием своей эпохальной роли в его создании, то будет ли такое же ощущение у другого руководителя Казахстана после смены власти? Будет ли внешняя политика нашей республики такой же, как она сейчас наблюдается при Назарбаеве? Непонятно. То есть здесь есть очень много неопределенности в этом плане, тем более, что внутри Казахстана, еще раз повторю, много есть людей, которые в той или иной степени скептически относятся к этому проекту. И, возможно, в будущем казахстанские политики через какой-то период времени будут учитывать эти настроения негативные, и всегда есть определенный вариант того, что Казахстан при некоторых условиях может даже выйти из Евразийского экономического союза, тем более, что в договоре есть такие возможности.
Последний вопрос. Вот вы упомянули о том, что новые возможные участники этого союза, Армения и Кыргызстан, они экономически слабые, несмотря на то, что это действительно союз объединяется на общем таком слогане сотрудничества в сфере экономики. Но вот эта вот попытка объединять, еще включать новые и новые страны этого пространства, говорит ли о том, что действительно СССР возвращается, если простым языком говорить?
Вряд ли. История не всегда повторяется. Хотя она может как бы где-то в рамках своего циклического развития напоминать некие исторические моменты, но говорить о создании Советского Союза в том виде, как он был, это, конечно, невозможно. То есть за 20 лет много что поменялось, и здесь, конечно, Россия немножко по-другому подходит к этому вопросу, потому что 21 век – это век конкуренции региональных союзов и транснациональных компаний, все это хорошо понимают. И поэтому, если ты хочешь чувствовать себя уверенно на международной сцене, ты должен быть ядром, лидером определенного регионального блока. И вот как раз для России, об этом еще раз хотел бы повторить, тот же самый Евразийский экономический союз – это некая хорошая ступенька, как считает Москве, чтобы укрепить свои позиции на постсоветском пространстве. Естественно, не на всем пространстве, потому что есть и противники интеграционного участия. То же самое Азербайджан, например, либо Украина, либо, ну, Украина, понятно, Узбекистан. То же самое Центральная Азия, Узбекистан, Туркменистан, они изначально при нынешних, по крайней мере, руководителях не поддерживают такие интеграционные проекты. С Таджикистаном тоже ситуация сейчас пока не ясная. Вот, хотя, возможно, в будущем эта республика тоже войдет в этот интеграционный проект.
Рассказал корреспонденту радио «Азаттык» Төрекулу Доорову алматинский политический эксперт Досым Сатпаев. Как гласит древняя народная мудрость, для человека самым дорогим является его здоровье. Однако почти во всех странах региона без денег человеку заботиться о своем здоровье становится все труднее. Очередной выпуск видеопрограммы «Перекресток» был посвящен этой проблеме. Ведет ее Хиромон Баказада.
Самое дорогое для человека – это его здоровье. В последнее время оно реально становится таковым, когда дело доходит до обращения к врачам. В этот раз поразмышляем о том, насколько доступна медицина в странах Центральной Азии. И сегодня в странах региона еще со времен СССР сохранилась система предоставления бесплатных медицинских услуг. Однако в реальности она чаще всего существует формально. Нуждающиеся в лечении пациенты вынуждены искать помощи в платных медицинских центрах. Но даже наличие денег не всегда гарантирует качественный доступ к медицинским услугам. Подобно Таджикистану, где наряду с государственными клиниками существуют и частные медицинские учреждения, а также иностранные центры, работающие на основе медицинских страховок.
Современная система здравоохранения Таджикистана пережила серьезные испытания. Гражданская война, разгоревшаяся в стране в начале 90-х годов, привела к большой текучке кадров. Таджикским медикам пришлось бороться против таких заболеваний, как брюшной тиф и малярия, со вспышками эпидемий, которых Таджикистану помогало бороться международное сообщество. Отток квалифицированных специалистов из страны столкнул республику с еще одной проблемой – низким уровнем знаний молодых специалистов. Жительница Душанбе Тахмина Мирзоева рассказала о том, как ей удалось спасти мужа, пытавшегося лечить больную спину у такого специалиста.
Направили в одну из столичных больниц, назначили уколы 5-6 видов таблеток. Все выглядело достаточно серьезно. Но то, что эти лекарства имеют побочный эффект и вызывают боли в желудке, нас не предупредили. Сразу же, в первый день лечения, заболел желудок. Но он продолжил пить лекарства, и уже на второй день неожиданно свалился с ног. Мы с его братом взяли такси, отвезли в больницу, где его положили в реанимационное отделение. Анализ показал, что после принятия этих лекарств у него пострадали желудок и двенадцатиперстная кишка. Была операция. После реанимации еще 15 дней он пролежал в больнице. Ему стало лучше.
Кстати, президент Таджикистана также выступил с критикой в адрес врачей, по его словам, больше занятых интригами и продвижением собственных интересов, нежели развитием качественной медицины. В своем послании к парламенту в конце апреля Рахмон назвал сферу здравоохранения приоритетной социальной политикой государства с 8 миллионом населения.
Судя по словам Эмомали Рахмона, за последние 15 лет каждый житель Таджикистана в среднем получил до 10 долларов в год от государства на поправку своего здоровья. Эта сумма в ближайшие 7 лет обещает возрасти до 50 долларов в год. В Узбекистане схожая ситуация с доступом к медицине. Бесплатные по законам и оплачиваемые в реальности медицинские услуги практически разделили людей на имущих и неимущих. Эксперты критикуют власть за то, что, монополизировав систему здравоохранения, не позволяет развиваться частным клиникам.
После нашумевшего 2 года назад рейда правоохранительных органов многие клиники Ташкента прекратили свое существование. Позже правительство запретило частным клиникам заниматься целым рядом деятельности, в частности хирургии, акушерством, травматологии. Этой весной была закрыта крупнейшая частная клиника МДС, контролируемая лицами, близкими к дочери президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. МДС славилась своими качественными услугами среди готовых раскошелиться пациентов.
Почему несколько дней меня беспокоило боли в области живота, им
Ну да, поехали. И в течение буквально там получаса меня диагностировали острый аппендицит. Но общий счет этой операции это был, наверное, долларов 300. Но именно поэтому что-то никаких, так сказать, нареканий у меня нет. Все было сделано на очень высоком уровне. Очень удобно, очень хорошо.
Правительство в целях экономии из года в год сокращает число коек в больницах, финансируемых за счет бюджета. Все дело в том, что этот дотационный социальный сектор становится огромным бременем для правительственного кошелька, расширяя возможности для коррупции. Тем не менее, власти боятся предоставлять широкие возможности частному сектору, пытаясь концентрировать потоки денежных средств.
Работы врачам в отдаленных регионах Кыргызстана всегда хватает. Попасть сюда непросто, слишком много клиентов. Услуги частных клиник по карману не всем за 10 дней лечения необходимо выплатить не менее $250. Поэтому в Волжской областной больнице, где побывали наши кыргызстанские коллеги, всегда длинные очереди.
По словам врачей, они оказывают медицинскую помощь более 80% населения юга страны. Также в больнице услуги предоставляются как на платной, так и бесплатной основе. Низкая стоимость медицинских услуг является одной из причин, почему люди едут сюда лечиться за сотни километров.
Я приехала из Алайского района, это в 100 километрах отсюда. Из-за сильных болей в суставах почти перестала ходить, поэтому приехала на осмотр к врачу в Ош. С раннего утра стою в очереди, а сейчас уже обеденное время. У нас в районе нет квалифицированных врачей и современного медоборудования, а для лечения в частной клинике средств нет.
В последние годы в Оше стало появляться все больше и больше частных клиник. Как говорится, спрос диктует предложение.
Больные вынуждены обращаться в государственные учреждения, несмотря на то, что материальная база может на сегодняшний день не соответствует установленным стандартам. Может быть, там есть какие-то элементы коррупции и так далее. Однако людям больше некуда обращаться. Поэтому вот развитие частной медицины, это будет, наверное, одним из тех путей, которые позволят в какой-то степени разгрузить государственные больницы и в то же время даст выбор для пациентов обращаться в какие-то альтернативные учреждения.
Сегодня все прекрасно понимают, что необходимо заинтересовать высококлассных врачей работать в регионах, но одними призывами сделать это невозможно. Агили Маклбекова, специально для «Перекрестка» из Оша.
А вот в Туркменистане медицинские услуги платные. Исключение сделано лишь детям до 14 лет, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Причем все медицинские учреждения, за исключением одной больницы и поликлиники в Ашхабаде, государственные.
С 1996 года в стране было введено добровольное медицинское страхование. Для работающих людей этот страховой полис стоит 2% от их месячной заработной платы. С апреля сего года цена полиса для безработных повысилась с 1 маната до 15 манатов или до $5. Человек с полисом может получить медицинское обслуживание на 50% дешевле от полной стоимости, а с рецептом, выписанным семейным врачом, может купить некоторые лекарства в государственных аптеках на 90% дешевле от полной стоимости.
После Туркменистана, пожалуй, единственной страной с уже действующей системой медицинского страхования можно назвать Казахстан. Здесь уже действует практика предоставления медстраховок работодателями. А оплачивать самим страховку по силу не всем.
Министерство здравоохранения Казахстана намерено в будущем обязать каждого гражданина иметь медицинскую страховку. По предварительной информации, всем жителям страны придется ежемесячно отчислять взносы в фонд обязательного медстрахования. Их размер может составить 3-5% от зарплаты.
По рекомендациям ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, объем средств, выделяемых на систему здравоохранения от ВВП, должен составлять от 6-10%. Сегодня, вот за эти 20 с лишним лет нашей независимости, мы упали до 2 и сейчас только подошли к 4%. Поэтому сегодня очень много недовольных качеством оказания медицинских услуг.
Система обязательного медицинского страхования, как объявлено, заработает с 2015 года. Попытка внедрения обязательного медицинского страхования в Казахстане была еще предпринята в 1996 году. Но фонд обязательного медицинского страхования был ликвидирован после того, как его руководитель скрылся за границей с деньгами фонда. С той поры тема обязательного медицинского страхования в Казахстане несет в себе скандально-криминальный оттенок.
Мудрец сказал: без здоровья невозможно и счастье. Будьте счастливы, а значит здоровы. Это была программа «Перекресток».
На этом, уважаемые радиослушатели, очередной выпуск программы «Перекресток» подошел к концу. У микрофона была Рахат Кинешева. Всего вам самого доброго.